Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Вот уже несколько десятилетий мы живем в мире «Made in China», когда все, начиная от нижнего белья и заканчивая компьютерами и деталями для автомобилей, сделано в Поднебесной. И вот сейчас мы получили вирус «Made in China». Но мир этот изменился. И Китай переживает большие проблемы, потому что к эпидемии вируса, с которой, кажется, он сейчас справляется, добавилась эпидемия недоверия. Многие мировые СМИ, президент США обвиняют Китай в сокрытии информации о коронавирусе. Как Китай будет справляться с этой новой ситуацией, когда, как говорят китайские руководители, его репутация упала даже ниже уровня, который был после инцидента на Тяньаньмэнь? Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
Вспыхнувшая в Китае, в провинции Ухань, эпидемия коронавируса прокатилась по всему миру. Однако жесткие меры, принятые в КНР, позволили этой стране снять карантин на своей территории. Китай, ставший очагом инфекции, не раз подвергался критике за свои методы борьбы с вирусом. И до сих пор неизвестно, правдива ли официальная статистика, которую Китай предоставляет миру, как и в целом утверждение Пекина об успешной борьбе с заболеванием. Многие эксперты уверены, что позитивный тренд связан с нехваткой гласности в Китае, и такие сомнения основаны на прошлой репутации страны. Например, мэр Уханя признал, что в январе принятые карантинные меры были недостаточными. Причины подтасовки статистики могли быть какими угодно, от сокрытия проблем в здравоохранении до предотвращения паники. Доктор Ли и другие врачи, которые умерли от вируса и первыми в начале года забили тревогу, сейчас национальные герои, но до этого они были наказаны руководством страны. Тем не менее, многие страны стараются перенять жесткую китайскую практику карантина. Очевидно, что самую тяжелую фазу пандемии Китай пережил, и сейчас Си Цзиньпин и руководство страны делают все возможное для восстановления репутации Китая, чтобы из страны, с которой началась эпидемия, она превратилась в страну, которая смогла положить конец инфекции. Каким станет Китай после эпидемии? И правда ли, что сейчас страна возвращается к нормальной жизни?
У нас в гостях сегодня по скайпу Василий Кашин, синолог и старший научный сотрудник Центра комплексных европейских международных исследований и Высшей школы экономики. Василий Борисович, добрый день.
Добрый день.
Скажите, вот нынешняя вся ситуация с Трампом и вот эти вот постоянно доносящиеся обвинения Китая, еще начиная с того момента, когда, собственно, Трамп окрестил коронавирус китайским вирусом. Это что, часть большой какой-то стратегии, часть большой торговой войны с Китаем, и следует ждать каких-то последствий, или это просто какое-то такое позиционное поддавливание?
Тут есть элемент, связанный с торговой войной. Дело в том, что в январе Китай и США подписали так называемую торговую сделку «Фаза-1», по которой Китай обещал закупить в США в течение 2 лет дополнительно товаров и услуг на 200 миллиардов долларов, включая энергетические, сельскохозяйственные, промышленные. При этом в соглашении была оговорка, что покупки должны совершаться на основе рыночных механизмов по рыночной цене. Соответственно, сейчас это становится малореальным, и есть многочисленные признаки того, что Китай не может, не хочет и не будет это выполнять, и как минимум будет добиваться пересмотра условий соглашения. И Дональд Трамп, он уже сделал серию заявлений, что он Китаю этого не позволит. Но, очевидно, это такая традиционная для него линия на повышение ставок перед переговорами. Есть, разумеется, внутриполитическая составляющая. Была публикация «Политико» о том, что политические консультанты республиканцев сделали вывод о том, что целесообразно строить линию борьбы на критике Китая. Это позволит ослабить обвинения в адрес американского руководства. В общем-то, тема политической ответственности за то, что произошло, она общая для всего мира. И поскольку эпидемия началась в Китае, то, разумеется, для многих стран встает вопрос о том, что целесообразно подчеркнуть ответственность КНР. Ну и, конечно, стоит помнить, что отношения были уже очень плохими до начала эпидемии. Фактически они вступили в период кризиса еще в середине 2018 года. И это касалось не только торговой войны, это касалось роста напряженности и в военно-политической сфере, полного изменения американской риторики в отношении КНР, и определенных ответных шагов со стороны Китая.
Да, мы все это наблюдали. А вот вопрос, насколько сейчас реальны и насколько реальны юридические перспективы этих исков, которые сейчас подаются против Китая, в том числе отдельными штатами США? За развязывание этой пандемии.
В Соединенных Штатах действует закон 1976 года о суверенном иммунитете. Вы не можете, как правило, подать в суд на иностранное правительство за его политические действия, требовать компенсации. Вы можете подавать в суд, если оно не выполнило обязательства с вами по контракту. В Америке есть прецедент, когда с иностранного государства снимался этот иммунитет с принятием специальных поправок к американскому законодательству Конгрессом США. Это было сделано в отношении Саудовской Аравии за ее предполагаемую ответственность за теракты 11 сентября. И если не ошибаюсь, это было в конце второго срока Обамы, где-то в 2015-2016 году, и это был большой скандал тогда между Соединенными Штатами и Саудовской Аравией. Правда, хотя это решение и приняли, оно все равно не привело к каким-то результатам. То есть, судя по комментариям американских юристов, перспективы подобных дел в судах, они не очень обнадеживающие. Конечно, может что-то сейчас изменится, но, по крайней мере, до недавнего времени считалось, что это так.
Ну, то есть речь идет больше о политической кампании. А в целом, как вы оцениваете, насколько серьезны репутационные потери для Китая сейчас? Вот сами китайские руководители говорят, что это просто со времен Тяньаньмэнь не было настолько мощного репутационного ущерба.
Про сравнение с периодом событий на площади Тяньаньмэнь, это не руководители, это такие оценки содержались в аналитической справке, подготовленной Китайской академией современных международных отношений, если не ошибаюсь, это исследовательский центр при Министерстве госбезопасности. Действительно, ситуация для Китая ухудшается, антикитайские настроения растут во многих странах, и это подтверждается данными социологических опросов. Китай пытается противостоять этому за счет активных программ помощи. Сейчас, благодаря спаду эпидемии, у них высвободились гигантские производственные мощности по выпуску средств индивидуальной защиты. Они их и продают, и раздают в виде помощи по всему миру. Отчасти это, наверное, позволит им сдержать негативный эффект, но он будет, они будут с ним, видимо, бороться в ближайшие годы. Ну, так же, как это было и с событиями на площади Тяньаньмэнь, у них просто ушло несколько лет на преодоление этой ситуации. Она была преодолена в целом где-то уже, к 93-94 году в основном. Так остались ее отголоски. Она перестала быть первостепенным сюжетом. Здесь может быть посложнее, но история не является беспрецедентной. В общем-то, Китай еще в 19 веке часто был источником крупных эпидемий. Это связано с его положением, природными условиями. Бывали вспышки таких антикитайских страхов, но постепенно они проходили.
Насколько сейчас возможно закрытие вот этих wet markets, рынков дикой природы? Потому что понимаю, что возрастает сейчас давление, причем не только зоозащитных организаций, но и политиков по всему миру, потому что очевидно, что это, собственно, котел, из которого может выплеснуться, где может родиться и может выплеснуться новый вирус.
Китайское правительство предпринимало, на самом деле, попытки их закрытия неоднократно. Первые еще попытки такого рода были в начале 2000-х годов. Сделать это получается, как правило, результата они не получали. Связано это с тем, что китайское государство, оно может быть очень сильным в некоторых своих возможностях по контролю над обществом, но довольно слабым в других. У них довольно слабая система регулирования и контроля бизнеса, отчасти потому, что для страны на протяжении десятилетий экономический рост был высочайшим приоритетом, они очень слабы в контроле за соблюдением санитарных стандартов, чисты нарушения правил торговли в Китае. Это традиционная головная боль, то есть... Чтобы эту проблему решить, им понадобятся довольно-таки экстраординарные усилия. В принципе, то, что вы могли позволить себе в Китае в сфере розничной торговли, это ну, не укладывалось до последнего времени вообще ни в какие представления. Даже в России, даже там, учитывая возможности мотивирования сотрудников надзорных органов, бизнесмен, который там был на это готов, он все равно не мог зайти так далеко, как это часто нормально бывает в Китае, там, и торговля контрафактными пищевыми продуктами и нарушение санитарных норм встречаются довольно-таки часто, к сожалению, это усугубило вот это.
Да, эти рынки, как я понимаю, да. Это не то, что какая-то экзотика, они часть ежедневного рациона достаточно больших категорий населения. Да? Я сам вспоминаю, я был на таком рынке в Гуанчжоу, и я был удивлен, что просто туда вот домохозяйки ходят, люди выбирают. То есть вот объясните, как это с точки зрения рациона китайцев. То есть в южных провинциях недостаток белка такого, да, и люди его восполняют вот этими экзотическими животными, и фактически... готовят их дома постоянно. То есть это так просто не закроешь, это связано, да? Это не заменишь свининой, курицей и так далее.
Это все связано с ролью традиционной медицины и огромным количеством полунаучных или квазинаучных представлений о заботе о здоровье. То есть за каждым этим интересом к тому или иному экзотическому животному стоят представления о том, что оно может быть полезно для того или иного там, органа, допустим. Кроме того, большая часть продукции, которая в таких местах продается, это просто там, живые сельскохозяйственные животные. Ну, считается, что они более, ну, видимо, это действительно так гораздо более полезно. Важно понимать, что еще в 80-м году более 80% китайцев жили в деревне. То есть сейчас страна урбанизирована, там под 60% городского населения, но это люди в основном либо городские жители в первом поколении, либо городские жители максимум во втором поколении. Если мы вспомним нашу собственную историю, там, наших там, дедушек, бабушек, впервые, там, допустим, приехавших из деревни в город, их поколение, у них тоже была масса таких бытовых привычек своеобразных. То есть это, конечно, уйдет со временем, но пока что вот так вот резко это закрыть, скорее всего, будет трудно. Можно, если очень постараться, но это потребует усилий. Это общая проблема для многих стран Азии. Конечно, там в странах, которые урбанизировались давно, это уже все забыто, и сама идея о том, чтобы купить там живую курицу и самому ее там, не знаю, у дверей подъезда или на балконе зарезать и приготовить, это кажется безумием. Но во многих странах Азии, в том числе в Китае, это действительно так.
К вопросу о китайской статистике. Вообще, насколько вот вы, как специалист, насколько вы доверяете в целом официальной истории эпидемии, числу зараженных, срокам этой эпидемии, протеканию болезни, учитывая, так сказать, те различные свидетельства о том, как в том числе эпидемиологи говорят, которые ездили в Китай, о том, что, ну, в принципе, закрытое, конечно, общество, закрытая система, так что насколько мы можем доверять официальному нарративу?
Ну, смотрите, эпидемию, ее можно условно разделить на три периода. Первый период – это некий скрытый период. Есть дискуссии между учеными о том, где был первый там, нулевой пациент, когда он был. Эти данные меняются, это такая более-менее такая сложная проблема. Значит, мы знаем, что сотрудники госпиталей в Ухане пришли к выводу, что вот есть накопление каких-то странных случаев где-то в 20-х числах, к 25 декабря. 26 декабря они отправили эти данные, во-первых, в государственный центр, там в ряд государственных центров, и во-вторых, в ряд частных центров одновременно. И это уже начало такого периода, когда проблема была идентифицирована. Уже позже, на фоне уже ведущихся исследований, они начали громко говорить, ряд врачей, просто через которых произошла, даже вопреки их воле, утечка данных в соцсети. Это знаменитый Ли Ваньлян и глава отделения скорой помощи госпиталя в Ухане Айфэнь, которая, в общем-то, первой была, кто начал, кто открыл, предположил, что это, возможно, нечто подобное SARS. Когда они начали об этом говорить, это там Ли Ваньляна вызвали в полицию 3 января, к этому времени уже даже ВОЗ была, в принципе, оповещена. Что происходило тогда? Они просто тогда собирали информацию, но боялись предпринять какие-то действия. То есть ключевым был период с вот примерно 26, наверное, декабря по 20 января, который был китайским правительством упущен, потому что они боялись, у них нарастал в течение этого времени объем подозрений, что что-то не так. Но они боялись что-то делать, пока не получат окончательное подтверждение. Отдельные руководители, прежде всего руководство Уханя, пыталось жить как прежде. Вот этот период, он для них проблемный, да, и от него они хотели бы, наверное, отвлечь внимание. Дальше, когда они получили все подтверждения, это 20 января, впервые выступили публично первые лица государства, и у них началась общенациональная мобилизация, и когда она началась, они, их пропаганда с целью обеспечения быстрого эффекта скорее вообще подчеркивала серьезность, что все плохо, все очень серьезно. Значит, и подчеркивалось, что надо всем мобилизоваться, там борьба будет долгой. То есть какого-то, возможно, каких-то причин сознательно там как-то многократно занижать статистику у них не было. Не стоит Китай сравнивать с Европой и США. Китай имеет смысл сравнивать с другими странами региона. Это Корея, это Япония, ну и это Тайвань, которого имеется специфический статус, и особенно Вьетнам. И если вы сравните Китай с его соседями, то вы увидите, что у него результаты-то на самом деле не удивительные, а довольно посредственные. То есть на самом деле все, ну, уже видно, что распространение вируса сильно зависит от местных культурных особенностей, особенностей экономики, уклада. И просто видно, что в среднем дальневосточные страны в силу специфических механизмов устройства общества справились лучше. Китай справился, ну, явно хуже, чем Южная Корея, явно хуже, чем Вьетнам. Но как бы на фоне действительно других стран, но это бессмысленно возможно сравнивать, потому что даже внутри Европы мы видим разительное отличие между странами Южной Европы, странами Северной Европы, хотя и те, и другие могут считаться развитыми. То есть тут как бы, опять же, меняются постоянно тесты, и вспышка эпидемии в Китае была в самом начале года, сейчас другие технологии, возможно, китайские данные будут пересмотрены потом. То есть это все такая история довольно сложная.
Понятно. Спасибо, Василий. У нас был в гостях Василий Кашин, старший научный сотрудник Центра комплексных европейских международных исследований Высшей школы экономики. И мы в дальнейшем также обсудим, насколько эффективно было действие правительства Китая в сравнении с его соседями. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о Китае, о том, как Поднебесная себя чувствует после вспышки эпидемии коронавируса, как справляется с репутационными издержками, с репутационными рисками и насколько вообще китайская модель борьбы с вирусом может быть проецирована на другие страны. Рассуждает предприниматель из Китая Артем Жданов в сюжете нашей корреспондентки Ирины Мартин.
Что касается это внутреннего бизнеса китайского, который ориентирован конкретно на китайский рынок, или иностранцев, которые ориентированы на китайский рынок, то здесь достаточно все позитивно, то есть растут продажи всего, и это можно наблюдать. Люди стали ходить в рестораны, люди ходят в шопинг-моллы, государство стимулирует бизнес различными, да, то есть каждый регион по-своему это решает, но чаще всего это или беспроцентные кредиты, это налоговые каникулы, это скидки, допустим, на электричество фабрикам дают на первое полугодие. А людям самим дают многие регионные ваучеры, местные правительства, купоны на то, чтобы они покупали в определенных сетях, на местах, в торговых центрах, могли тратить эти деньги, то есть они тем самым стимулируют продажи. Допустим, площадки электронной коммерции, там, Alibaba, JD здесь, вот сразу после кризиса сделали скидку на 11-й iPhone на $100. Ну, то есть это достаточно много. То есть это было дешевле, чем в официальном Apple Store, и это было, опять же, простимулировано местными компаниями, чтобы люди тратили, потому что сейчас китайскую экономику хоть какой-то рост, чтобы показать, может спасти только внутренний рынок, потому что надежды на мир пока, к сожалению, нет. Сначала у нас все стало из-за Китая, то есть до середины марта, даже до конца многие поставщики не работали, а мы, собственно, помогаем клиентам производить здесь в Китае различные товары и девайсы. А потом, когда Китай вроде бы начал восстанавливаться и все заработало, и мы уже обрадовались, что сейчас все пойдет, все заказы начнут производиться, как грянула эпидемия во всем мире, и, конечно, никто не думает сейчас о том, как ему там закончить производство в Китае и так далее, особенно если это товары не первой необходимости. И в итоге у нас здесь китайские поставщики говорят, когда ваши клиенты заберут товар, мы уже все сделали, а они даже проплатить не могут, потому что, естественно, не этим заняты, и, надеюсь, кто-то уже на грани банкротства из них, и здесь вообще уже очень сложная ситуация.
Артем Жданов в сюжете нашей корреспондентки Ирины Мартин. А у нас следующий гость по скайпу – это Тимур Умаров, китаист, консультант Московского центра Карнеги. Добрый день.
Здравствуйте.
Тимур, возвращаясь к тому, как, собственно, Китай справился с эпидемией. Насколько масштабные были меры правительства по поддержке страны? Потому что вот сейчас, смотря на те пакеты помощи, которые, скажем, на Западе и в Китае ведь очень мало, всего 1, много в абсолютных цифрах, но в сравнении с США, с Великобританией, 1,3% ВВП направлены на восстановление экономики. Это что, достаточно?
Да, вы правы. Китай пошел другим путем изначально. Он не пошел действовать монетарными способами, как это сделали в западных странах, в том числе в США. Он действовал точечно, действовал механизмами фискальными. В первую очередь это касалось поддержки среднего и малого бизнеса. Все это связано, опять же, с спецификой китайской экономики, которая все больше и больше зависит от внутреннего потребления. И в этом плане большую долю ВВП приносят как раз вот эти средний и малый бизнес. Поэтому этих мер в совокупности кажется недостаточно, но на самом деле они действуют не количеством, а качеством. В последнее время они, кстати, пересмотрели эту политику. Сейчас Народный банк Китая вводит дополнительные меры, которые он называет более гибкими, для поддержки роста ВВП в целом, не каких-то не стимулирования каких-то отдельных сфер экономики, как это потребление, да, а поддержки в целом. Посмотрим, как это будет развиваться дальше.
Насколько вообще эффективны вы оцениваете действия правительства Китая, в особенности в сравнении с эпидемией атипичной пневмонии 17 лет назад, 2002-2003 год? То есть сейчас, после, вот, очевидно, первой растерянности, которая была в начале января, насколько в целом можно оценить эффективность правительства Китая?
Ну, я думаю, если сравнивать ситуацию развития, в первую очередь эпидемиологическую ситуацию в Китае и в остальных странах мира, то мы увидим, что ситуация в Китае намного лучше. За несколько месяцев, несмотря на то, что они, в отличие от других стран, не были подготовлены к такого рода эпидемии, они успели взять под контроль ситуацию. Я ни в коем случае не говорю, что можно 100% доверять той статистике, которую мы получаем из официальных китайских источников, но есть сигналы, которые мы можем прочитывать, и которые говорят нам о том, что ситуация под контролем. В первую очередь руководство Китая сообщило о том, что в 20-х числах начнется работа так называемых двух сессий. Двух сессий важнейшего политического события в календаре, когда в Пекин съезжаются все депутаты всех провинций всего Китая и все представители законосовещательного органа. Это более 5000 высокопоставленных чиновников. Если бы ситуация эпидемиологическая не позволяла этого сделать, я не думаю, что центральное правительство пошло бы на это. Во-вторых, мы видим, что открываются школы. Школы – это важный показатель того, что ситуация на самом деле под контролем. Да, не все учебные заведения открыты. Сейчас учатся около 30% офлайн. Онлайн они продолжали учиться. Это как раз позволяет нам говорить о том, что ситуация сейчас уже эпидемиологически стабилизируется.
Тимур, а вот такой вопрос. А позиции Си Цзиньпина, они укрепятся в результате этого кризиса? Можно уже судить об этом?
Судить об этом можно будет как раз через неделю. В конце следующей недели начнется политическое событие, о котором я говорил, две сессии, и мы увидим, какой посыл нам диктует руководство Китая. Что они собираются делать с ростом китайской экономики, какие целевые показатели они установят. От этого мы будем уже отталкиваться. Но на данном этапе можно сказать, что руководство Китая и Си Цзиньпин, я бы не сказал, что они укрепили. Они находятся в сложной ситуации. Во-первых, несмотря на то, что по всей стране эпидемия уже под контролем, есть некоторые вспышки локальные. Они возникли последний раз буквально на этих выходных. Было зарегистрировано около 12 новых случаев заражения внутри Китая, не привезенных. Это говорит о том, что экономику обратно запустить полностью еще будет невозможно. Если смотреть по цифрам, около 86% всех производственных мощностей вернулись в докризисный период. Понятно, что власти находятся между двумя огнями, не понимают сейчас запускать экономику, но в то же время, когда возникают эти вспышки, они понимают, что нужно сделать шаг назад. В таком волатильном состоянии они будут находиться, наверное, в ближайшие месяцы, если не больше. Уже после этого мы увидим, каким политическим результатом это приведет.
Тимур, у нас сейчас еще одно мнение одного из наших гостей. Это Шан Юэ, редактор сообщества китаистов-русистов «Серый мок» в мессенджере WeChat, который рассказывает о ситуации в Китае сейчас.
Первые случаи очень пострадали. Это медперсоналы, медсестры, врачи. Я думаю, после долгой работы, наконец-то получают новую возможность расслабиться и отдыхать. У нас сейчас многие рестораны просто есть льготы для медперсоналов. На время многие из них сейчас помогают иностранцам в Африке, еще не дома. Надеюсь, скоро они вернутся. Я сейчас учусь, но, к сожалению, теперь возвращаться в университет нельзя, просто потому что я учусь в Пекине. И там ситуация, знаете, там сейчас возможность поток из-за границы еще высока, поэтому сейчас ограничения там еще многочисленные. И сейчас школьники, выпускники, они сейчас уже можно ходить в школу, а мы студентки или магистранты сейчас еще нельзя, потому что мы очень аккуратненько. Все боятся, чтобы вторая волны не будет. Это очень страшно. И в рестораны, кафе, магазины давно уже работают. А сейчас постепенно начинают работать и театры, и кинозалы. Насколько мне известно, есть там налоговые льготы для особенно средних и малых бизнесов. Это очень важно для них. Ну, и у нас постепенно возобновляется импорт и экспорт из-за пандемии. Просто практически как бы страны прекращаются общаться друг с другом. Но теперь это возобновляется, это очень важно. Хороший сигнал.
Шан Юэ в сюжете нашей корреспондентки Ирины Мартин. А мы возвращаемся к разговору с Тимуром Умаровым. Тимур, вот сейчас очень много доводится слышать, что поставили разные приложения на смартфоны китайцы, в частности, приложение, которое отслеживает их контакты и говорит их вирусный статус на нынешний день. И вот у тебя либо зеленый, либо оранжевый, либо красный статус. И в зависимости от этого ты можешь сесть на самолет, можешь сесть на общественный транспорт. И вот меня всегда волновал этот вопрос, насколько китайцы болезненно воспринимают это ограничение свободы своей? Или это такой наш европейский взгляд?
Да, действительно, Китай на передовой вот этой системы социального кредита находится, и они использовали эти системы еще до возникновения пандемии, но пандемия действительно усилила вот этот тренд, который существовал на протяжении последних нескольких лет. Что касается недовольства, в социальных сетях я не видел массовых каких-то постов или хэштегов, которые говорили о нарушении свободы передвижения или чего-то подобного. Скорее наоборот, китайцы по большей части понимают, насколько ситуация опасна и насколько это может привести к второй волне развития эпидемиологической ситуации и добровольно скачивать себе вот эти приложения для того, чтобы улучшить ситуацию, которая в том числе позволит им самим передвигаться свободнее. На самом деле мы увидим развитие системы социального кредита и в дальнейшем. Она, те приложения, о которых вы говорите, останется еще на несколько месяцев точно. Мы уже видим, как другие страны берут пример с Китая. Так, например, в Москве тоже планировали вводить свою собственную систему, в Татарстане вводили систему пропусков по смс-кам. Все это действительно помогает бороться с эпидемией, но уже не на начальном этапе, а после, когда мир потихоньку будет возвращаться к нормальной ситуации, и необходимо будет отслеживать точечно тех людей, которые, возможно, могут распространять вирус.
Тимур, спасибо большое, что присоединились к нам. Напомню, что у нас в гостях был Тимур Умаров, китаист, консультант Московского центра Карнеги, а мы вернемся буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о Китае, о том, насколько китайская модель борьбы с кризисом, выхода из кризиса и вообще китайская модель организации общества может являться примером для остального мира, может являться примером для России. О том, как сейчас Китай справляется с кризисом, рассказывает фотограф Елизавета Кирина из Шанхая.
То, что происходит сейчас в Китае, в принципе, сейчас в Шанхае, ну, как и во всем Китае, но я могу точно говорить про Шанхай, что сейчас здесь жизнь полностью вернулась на нормальное русло. Здесь сейчас все работают, стройки идут, школы открыты, все магазины, рестораны работают, людей на улицах много, и, в общем-то, жизнь прекрасно, общественный транспорт работает. Единственное, что сейчас еще не работает, это общественные мероприятия. То есть какие-то большие собрания людей, которые там типа театры, кинотеатры, какие-то выставки, конференции, это все пока запрещено. Но в конце мая уже начинает открываться. То есть уже есть одно большое мероприятие, которое собирает иностранцев. Вот первый ивент запланирован, уже точно запланирован на 22 мая. Информационная картина очень разная, потому что, действительно, с моей точки зрения, я человек, живущий в Шанхае, и который я в Китае столкнулся с этой эпидемией первым. Я считаю, что Китай справился очень хорошо. То есть максимально быстрые сроки он уведомил Всемирную организацию здравоохранения о том, что у них появились атипичные случаи пневмонии. Это было в конце декабря. 31 декабря уже было уведомлено это организация Всемирного здравоохранения. И при этом Шанхая не был слышен вообще. То есть у нас там в этом даже огромном 24-миллионном городе было всего 300 заболевших. При этом у нас был карантин. У нас был достаточно строгий карантин. То есть мы также все без масок на улице. Выход был запрещен. Все абсолютно публичные места были закрыты. Можно было выходить на улицу, но никто не выходил. Город был пустой. И благодаря этому, я считаю, вспышки не было. То есть таким образом, введением этих превентивных карантинов, Китай как раз справился с тем, что не было больших вспышек. Поэтому все вот это обвинение, что Китай скрывает данные, я не вижу, что это имеется в собой основание. Я, конечно, не могу утверждать, что это так, потому что нет доказательств, что это не так. Но при этом я не могу сказать, что Китай сильно скрывает данные. Среди всех моих кругов знакомых, которые довольно большие в Китае, я знаю только двух человек, которые заболели.
Из Шанхая Елизавета Кирина в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко. А у нас в гостях на следующий гость Алексей Маслов, профессор Высшей школы экономики. Алексей Александрович, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот мы слышали сейчас рассказ Елизаветы из Шанхая. Насколько вообще китайские методы борьбы с кризисом являются, так скажем, примером для остального мира? Мы видели, как вот эти два госпиталя были построены в течение двух недель. Насколько тотально и эффективно был применен карантин, как засыпали тоннели, как закрывали дома. Это что, такая исключительно китайская особенность вот этого дисциплинарного общества? Или это что-то, что может быть проецировано на остальной мир?
Я думаю, что, честно говоря, то, что было в Китае, это чисто китайская модель. Она очень хорошая, она показала свою эффективность. Она фантастическая, и она именно китайская. Это значит, что просто брать ее и переносить на другие страны невозможно по многим вопросам. Во-первых, только Китай смог почти на 3 месяца остановить свою экономику, закрыть города, там 70 миллионов человек действительно находилось под карантином. И тем самым он, по сути дела, ввел свою экономику в искусственную кому, причем знал, как ее вводить, и, соответственно, знал, как ее выводить, как опытный враг. Поэтому с той финансовой подушкой, которая есть у Китая, это возможно. Проецировать это, скажем, на Россию или на Италию просто нельзя, потому что абсолютно другой тип экономики. Это первая проблема. А вторая проблема заключается в том, что в Китае действительно в течение даже не десятилетий, а именно столетий, складывалось очень особое отношение между властью и народом. И в том плане, что китайский народ, обычный китайский гражданин, может не любить, даже ненавидеть местного чиновника и, не дай бог, конечно, даже местного секретаря парткома. Но в целом власти он доверяет. Потому что власть выполняет обязательства, которые она сама на себя возложила. Она кормит, она повышает пенсии, она улучшает социальное обеспечение. То есть она выполняет то, что говорит. И поэтому, когда надо было увести народ с улиц, народ ушел, потому что власть показала, что вот как это надо делать. В отличие, например, от других стран, которые говорят, да ладно, ерунда, нас обманывают. И вот как раз то, что действительно уже сейчас говорилось, Китай, на мой взгляд, не обманывает с точки зрения порядка цифр погибших и заболевших. Да, я уверен, что не до каждого человека было все это там подсчитано, но порядок цифр именно такой, как он есть. И все благодаря тому, что Китай сделал моментальный уход на карантин, очень жесткий, очень жестокий в каких-то местах, сработала система вот этого социального доверия. Ну, а потом Китай взял и вывел это все, я имею в виду, вывел обратно из карантина. Вот это и есть особенности именно китайской модели. Она не проецируема на другие страны.
А эта модель, она основана также и, так скажем, на перекрестном наблюдении общества друг за другом. Потому что вот когда читаешь о системе социального рейтинга, социального кредита, нынешние вот эти вот системы, которые отслеживают контакты человека, я думаю, скажем, о вот этих китайских традиционных хутонгах, да, кварталы, где вся жизнь на виду, да, и весь квартал знает, что ты и кто ты, и что у тебя происходит, и куда ты выкидываешь свой мусор. Так что это такое, так скажем, продление традиционного китайской системы прозрачности и наблюдения общества за индивидом?
Да, это правда, потому что то, что называется системой социального рейтинга, социального доверия, эта система в реальности существовала, опять-таки, тысячелетия, когда все про все друг друга знают. Раньше были, например, висели в Китае так называемые ящики доверия. Это почтовые ящики, куда каждый мог опустить письмецо на своего соседа или, например, на нерадивого чиновника. Сейчас это просто все делается через электронные средства. И вот самое интересное, что это, как, эту систему много критиковали, со стороны говорили о тотальном, о тоталитаризме контроля. Но вот когда надо было контролировать, она сработала. И мы видим, например, что через WeChat сосед мог послать на своего соседа донесение, сообщение, что мой сосед слишком часто выходит из квартиры, я имею в виду, из карантина, и в этом плане, да, приезжают люди, какого-то наказания, ареста, как многие говорят, такого нету, но, естественно, делается такое жесткое внушение. То есть оказалось, что общество объединяется вокруг единой идеи взаимного контроля, потому что есть доверие к властям, власти сказали, надо друг друга контролировать. И вот здесь вот какого-то противостояния, власти говорят одно, а народ говорит, да, вы знаете, нам не хочется этим заниматься, мы будем гулять и танцевать, вот этого нет. Поэтому, конечно, да, это система конфуцианства, на самом деле это система так называемого коллективного сознания, которое есть в Китае. И вот она сработала, та система, которая была выработана столетиями.
И коллективный, и перекрестный контроль, и коллективная взаимопомощь? Какие-то с формы взаимопомощи появились. Можно ли сказать, что вирус консолидировал общество?
Как минимум, он его не разъединил. Ну, например, очень хорошо сработала система добровольцев в Китае. И я сначала думал, что это просто, как говорится, по направлению партии добровольцы поехали. На самом деле нет, оказалось очень много реальных добровольцев, которые хотели помочь, потому что энтузиазм в Китае, вот я имею в виду, со стороны это, может быть, не видно, но изнутри видно, что энтузиазм помощи взлетел колоссальным образом. Например, если вы сидите на карантине, пожилой человек, вам нужны лекарства, какие-то продукты питания, вы звоните в магазин, добровольцы вам приносят, ставят перед дверью, либо вы можете сразу позвонить добровольцам, которые обслуживали отдельные кварталы. И в этом плане вдруг оказалось, что общество очень доброе. И, например, если мы посмотрим на ролики, которые выкладывались на файлообменке Доубянь, это такой аналог ТикТока, оказалось, что там очень много роликов, как молодежь помогает старикам, как помогает от того, чтобы переходить улицу, до того, как правильно надевать маски. То есть Китай, конечно, это во многом направлялось, но Китай отреагировал добрым образом. И, на мой взгляд, это, конечно, консолидация общества вокруг единой беды. Это тоже особенность именно вот современного китайского общества.
Насколько эффективно сработал Китай в сравнении с со своими соседями? Говорят, что вот в Южной Корее, на Тайване были еще более эффективные, или во Вьетнаме были еще более эффективные меры приняты.
Несравнимые системы, потому что одно дело спасать страну, где 1 400 000 000 человек, и где на Новый год должны были поехать друг к другу в гости, я напомню, что это было, пришлось как раз на китайский Новый год, 400 миллионов человек. Это больше, чем во Вьетнаме, в Корее, в Японии вместе взятых вообще-то. Это только вот этих вот туристов. И поэтому самое главное было сделать так, чтобы, грубо говоря, люди никуда не поехали, отменить рейсы, законопатить полностью страну. И самое важное, что Китай сумел перевести моментально страну на мобилизационный тип экономики. Если мы посмотрим, почему цены-то внутри Китая не взлетели, в конце концов, китайцы торговцы покруче любых торговцев в Корее, в Японии или в России. Но цены оставались теми же самыми в магазинах, в маленьких киосках, в ресторанчиках, которые доставляли пищу. Ну, потому что государство очень тонко, но довольно жестко наложило, так сказать, свою руку на контроль за ценами. И это и есть мобилизация. Предприятия оставались частными, их никто не экспроприировал. Но при этом был контроль за ценообразованием, за поставками продуктов, которые, кстати говоря, формально тоже поставляются частными лицами. Ну и самое главное, например, Китай смог открыть для массового пользования онлайновые платформы, созданные Alibaba, Tencent, такими техногигантами, которые, часть из них были платными, он открыл для бесплатного пользования, и то есть людям было чем заняться. Вот на самом деле это комплекс, состоящий из массы тонкостей, но который взял и сработал все вместе. Поэтому сопоставлять Китай с другими странами здесь невозможно.
Ну, то есть можно сказать, что Китай вот этот вот тест на вирус, этот аудит коронавирусом прошел хорошо.
Китайская система прошла тест, потому что, может быть, сейчас будет вторая волна, мы видим сообщения о том, что возникают новые случаи заражения в Ухане, в Делине, это провинция недалеко от границы России, в каких-то других провинциях, все может быть, зарекаться нельзя. Но китайская система выдержала, китайская система доказала свою жизнеспособность, и самое главное, доказала жизнеспособность и на те куски этой системы, которые очень активно критиковались. Например, вот это вот монополизм государства, первичная поддержка государственных предприятий, а не частных. Это так и есть. Или, например, довольно жесткий контроль за жизнью общества, вот этот вот цифровой, так называемый, тоталитаризм. Вот все, что критиковалось, то прошло проверку. Хорошо это или плохо, это решать каждой стране. Это, вообще говоря, это чисто китайская система. Но факт со фактом, это сработало.
А насколько это может быть спроецировано на другие страны? Вот пытаясь сейчас представить контуры поствирусного мира. Насколько, скажем, успех восточно-азиатских, дальневосточных стран может быть масштабирован, может быть проецирован на другие страны? И вот эти вот принципы мобилизационной экономики и более дисциплинированного общества и систем тотального наблюдения мы увидим в других странах.
Я думаю, что никакого масштабирования серьезного не произойдет. Да и Китай, честно говоря, к этому не стремится. Многие хотят взять пример с Китая, но вдруг понимают, что там все упирается в некую историческую традицию очень тонкого взаимодействия между властью и народом. Зато Китай, безусловно, воспользуется своим успехом, прежде всего, той форой по времени, которую он получил, выйдя первым из экономической стагнации, и будет экспортировать не модель экономики, ее нельзя воспроизвести, а какие-то ее куски. Ну, например, действительно систему видеонаблюдений, которая очень хорошо в Китае отлажена, будет раздавать кредиты очень активно, собственно говоря, против чего сейчас, чего очень боится Европа и даже Центральная Азия. При этом Юго-Восточная Азия с удовольствием принимает. То есть какие-то куски этой системы будут выходить, потому что Китай доказал как бы легитимность той системы, которая есть. Вы можете не любить китайский коммунизм, собственно говоря, то, что критикуют американцы, или не любить стандартизованное управление китайской экономикой. Но Китай выжил, а, грубо говоря, сейчас Америка находится в чудовищной ситуации из-за массового забивания. Поэтому Китай говорит, вы видите, как мы хорошо работаем. И вот это, пока собственным примером, это та модель политической культуры, которую Китай использует в течение столетий. Не он, не сейчас это изобрели. Поэтому экспорт китайской экономики будет усиливаться, а экспорт модели останется внутри Китая.
То есть по итогам вируса место Китая в мире укрепится? Если говорить вообще, вот как часто говорит, 21 век, столетие Китая. Это только подтвердило вот это вот направление, этот тренд?
Я думаю, что не совсем так. Значит, действительно, место Китая экономически укрепится. Действительно, тренд, то, что называется восходящий тренд. Но при этом ведь Китай поднялся за последние десятилетия за счет того, что очень активно пользовался американской моделью экономики, в том плане, что использовал торговые пути, систему ВТО, банковско-финансовые отношения. То есть он не создал свою систему, а пользовался существующей. И, собственно говоря, это то, что американцев и возмутило, в известной степени восхитило в 18-19 годах, когда они поняли, что Китай поднялся за счет их же системы. И поэтому сейчас противодействие Китаю будет идти со стороны США, прежде всего, по принципу разрушения системы, которой Китай пользовался. То есть США будут создавать, скорее всего, новую глобализационную систему. И то есть, с одной стороны, китайская экономика поднимается, и многие страны являются частью макроэкономического региона Китая, а с другой стороны, его всячески не будут пускать. То есть, по сути дела, мы увидим новую экономическую холодную войну тех масштабов, которую, на мой взгляд, мы просто никогда в реальности не видели еще.
Увидим ли мы новый рост Китая-фобии? Вот как сейчас активно пытается это делать Белый дом. И возможно ли, что это в мире сейчас будет на фоне вируса? Боязнь китайцев, боязнь китайских инвестиций, китайских туристов, китайских технологий.
Увы, это, на мой взгляд, тренд. Китай-фобия будет нарастать. И она уже зарождалась и в 18-м, и в 19-х годах. Но то, что называется, не было повода. Надо было за что-то зацепиться. Я не думаю, что китайских туристов не будут пускать, поскольку, в конце концов, они приносят очень хорошие доходы и местным компаниям, и в целом экономике, поэтому их будут приглашать. Но будет противодействие китайским инвестициям, потому что Европа вводит очень жесткий скрининг китайских инвестиций, то есть просто так вы сейчас китайские деньги в Европу не закачаете. Точно так же будет, ну, про США я уже не говорю, там упали взаимные инвестиции ежегодные там, с 25 миллиардов долларов до меньше миллиарда долларов, и, в общем, тренд идет по нисходящей. Но и самое главное, безусловно, США и часть Европы, ну, Польша, например, будут усиливать вот этот антикитайский тренд за счет того, что будут говорить о тайных операциях Китая. Но здесь ее тоже называют сегодня тонкой нюансировкой. Это значит отделение Китая и китайского народа с одной стороны, от китайского коммунизма с другой стороны. Вот китайский коммунизм это плохо, он подвергается критике, с ним надо бороться, ну а китайский народ, в кавычках, несчастный, которому надо просто объяснить, что он живет в жутко тоталитарной системе. И вот когда мы слушаем, читаем, например, современные работы серьезных американских китаистов, или слушаем речи того же Помпео или Трампа, они опираются на эту тонкую нюансировку. То есть они раскручивают миф о китайском коммунизме.
А самому Китаю насколько нужно расширение? Или все-таки это гигантская страна, как бы самоцентрированная, да, как и давно помню, китайские коллеги говорили, что вот геополитическая концепция Джунго, срединное царство. Вот мы были и остаемся срединным царством, нам нужны мы сами. Весь мир только в качестве, так сказать, может быть, я не знаю, там, рынков для товаров. Насколько Китай заинтересован во внешней, так сказать, экспансии, экспансии моделей, экспансии рынков?
А это как раз одно другому не противоречит. Культурная парадигма говорит о том, что действительно Китай является центральным государством. Имеется в виду, что китайская культура является монопольной и, скажем, такой типологически правильной. И если вы хотите, например, хорошо общаться с Китаем, вам надо приехать в Китай, изучить китайский язык и, упрощенно говоря, есть палочка. А вот как раз расширение экономическое – это же некая константа китайской политической культуры, которая была всегда. Как только Китай дорастает в разные эпохи до определенного уровня внутреннего экономического развития, он начинает экспортировать свою экономику. Это было и в династию Мин, я имею в виду, там, в 14 веке, это было в 7 веке, ну и, собственно, повторяется сейчас. Китай в этом плане, если вы знаете хорошо историю Китая, то очень легко рассчитать, как он будет развиваться. Поэтому, да, расширение экономическое Китая будет расширяться, будет увеличиваться. У Китая есть платформа для этого, инициатива «Пояса Путь». Ей будет, естественно, расти противодействие. Ну и как следствие, вот мы увидим китайский макрорегион, который будет пытаться создать альтернативную экономику, альтернативную банковскую систему, торговые пути, систему перечисления денег и так далее. Поэтому нам вообще предстоит наблюдать за очень интересными изменениями.
Спасибо. Спасибо. Алексей Маслов, профессор Высшей школы экономики, был у нас в гостях. Ну, а я, подводя итог, хочу сказать, что мир Made in China, как выясняется, продолжается. Так что не только нынешний вирус сделан в Китае, но и модели будущего, и будущих рынков, и будущей некой альтернативной глобализации тоже, возможно, сейчас делается в Китае. Ну, а для нас в России, может быть, и системы тотального наблюдения для гражданами, которые сейчас обкатываются в Китае, также в той или иной форме будут приведены в действие. Спасибо. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Программа «Археология», телеканал «Настоящее время», радио «Свобода».
Выпуски новостей «Радио «Свобода» в начале каждого часа. Самые важные события в России и мире.
The time for empty talk is over.
Первое. Подорвать легитимность избранного президента США.
We will make America great again.
Репортажи корреспондентов и последние подробности. Мы держим руку на пульсе событий. Новости «Радио Свобода». Быстро, точно, объективно.
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
Мне все нравится, у меня все есть.
Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушат.
Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
Россия не свободная по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода. В видео и радиоэфире ежедневно с понедельника по пятницу в 19:05, сразу после выпуска новостей.
Я хочу знать, что понять. Вот смотрите, а народу что вот будет от этих вот прорывов, извините?
Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям.